yapıldığını da onlara. Первая часть вышла в 1719 году, вторая часть завершила свою работу, она состоит из нескольких частей, в 1744. Итак, первая половина XIX века, можно говорить о какой-то степени связанности Шопенгауэра с романтической философией, стало какой-то другой год романтизма. Нас интересует в этом довольно своеобразном и довольно сложном философском произведении. На истории философии была уже у вас среди них?
Да.
Шопенгауэр не представлен. Помните? А что осталось в памяти? Ну, скажите, не стесняйтесь. Что осталось? Что такое воля, что такое представление? Ну, хорошо, давайте это так. США в языком литературе, да, в философских вещах. Скажу несколько слов. Но этого, вероятно, будет достаточно еще и потому, что, собственно, эта философия, воспринимавшаяся поэтами, воспринимавшаяся литераторами, также воспринималась не как некая философская система, не как некое сложное философское образование, воспринимались некие образы, некие яркие идеи, некие формулы мира, формулы представления о музыке, о творчестве, о литературе. Вот об этих формулах, пропущенных через восприятие поэтов, я несколько слов скажу. Шопенгауэр удивительно интересный среди и так богатой, интересной фигуры немецкой философии. Как всякий подлинный философ, он был уверен, что его философия абсолютно, она абсолютно раскрывает тайны мира, тайны человека, тайны духа, тайны материи, тайны божественного, тайны бесконечного. И его уверенность в себе действительно поражал ряд анекдотов очень своеобразных. В частности, Шопенгауэр был приглашен в Берлинский университет, где в то время блистал и занимал, собственно, абсолютную позицию Гегель, центральная фигура немецкой философии первой половины 19-го столетия. И Шопенгауэра пригласили, дали ему кафедру, и по уровню немецких университетов они сейчас не отменены. Вступающий в должность профессора должен читать так называемую «Айнтрицфорлезу», вступительную лекцию. Шопенгауэр назначил эту лекцию, назначил ее в тот день и в тот час, когда Гегель читал одну из своих лекций. Гегелю приходили сотни человек. Шопенгауэру пришли, вместе с ним считая, 7 или 8 человек. Двое его учеников, он и 4 еще разных слушателя. Его это нисколько не смутило, он был уверен, что его философия наиболее важна, наиболее интересна, наиболее глубока. Итак, немецкий философ высказывает в своих работах, что для нас прежде всего важно, своеобразные взгляды на искусство, на цели искусства и на природу искусства. И вот эти взгляды на искусство, эстетическая программа Шопенгауэра, она во многом отразилась и даже прямо повлияла на французскую литературу последних десятилетий XIX века. И давайте вот на этом материале немножечко схематически его представлю, чтобы было легко запомнить и понять, и остановимся. По мысли этого философа, искусство представляет собой лишь отпечаток явлений. То есть искусство предстает таким образом, ну, можно сказать, слово копия использовать, предстает копией. Искусство не есть нечто действительное, существующее, реальное, оно лишь отпечаток явлений. Но это половина беды. Другая половина беды в том, что явления, копией которых является искусство, сами по себе копии. Эти явления не есть нечто подлинное, нечто истинное, нечто настоящее, осмысленное, одухотворенное. Они отпечаток воли. Схемка эта вам может напомнить и платоновскую философию, да, и романтические взгляды на мир и на искусство. То есть искусство предстает своего рода копией копии. Отсюда и название книги, очень черкающее вот эту ситуацию. Мир есть воля, то есть сотворение, создание воли сам по себе не является оригинальным продуктом, да? Он есть лишь копия воли. И мир одновременно есть и представление, человеческое представление, наше представление. То есть в нашем сознании, в нашем восприятии мир копия копии. И искусство, художник копирует вот эту ситуацию, создают не подлинное, не истинное, не настоящее, а некую двойную копию. Здесь много философского предшествующего материала. Один из них, из этих материалов, связан со знаменитой платоновской аллегорией пещеры. Помните ее?
Да.
Не буду поискать. Но среди разных искусств, существующих на белом свете, есть одно искусство, которое избегает вот этой печальной участи. Оно не является просто малоценной и не слишком, может быть, ненужной, эстетически ничего не значащей копией копии. Это искусство музыка. Музыка – искусство трансцендальное. Трансцендентальное, простите. Оно как бы расположено над миром. Оно свободно от вот этой самой вторичности, от копирования. Я цитирую Шопенгауэра: музыка не отражение идей, а отражение воли. Другое искусство рассказывает лишь о тени, в то время как музыка о самом существе. Так все искусства рассказывают лишь о тени, а музыка о самом существе. Из этого следует, что музыка могла бы существовать и в том случае, если бы не существовало самого мира. Данное понимание музыки, музыкального образа, во многом соответствовало символической теории образа как символа. Символическая теория образа как символа некой высшей, непостижимой иными средствами реальности. Символизм воспринял такого рода идеи. И символизм сыграл огромную роль в истории французской шире мировой культуры. Это было целое мировоззрение, влияние которого ощущалось во многих видах искусства. При этом за время сочетания символизма в французской литературе он пережил две стадии своего развития. Классический период, или время старших символистов, я называл их имена, Верлен, Рембо и Мадерне, это 70-е и 80-е годы. А вот поэтическое поколение 90-х годов, и Гюстав Кан, и Анри Деренье, и Франсис Жан, и Жан Мориас, и многие-многие другие, повторяю, довольно значимых имен во французском символизме младшим можно насчитать до 20-х, действительно представляющие собой очень интересные поэтические времена. Это 90-е годы, это как бы второй период. Наш разговор пойдет о первом, о классическом, о старшем символизме, и о символистской поэзии во Франции, о периоде, сыгравшем в три огромные роли в развитии мировой поэзии. Принято считать, что символизм связан и со своего рода реакцией на натурализм в прозе и на парнасскую школу в поэзии. Этот взгляд существует, наверное, он имеет под собой некоторые основания, хотя я не совсем с ним согласен. Но вот смотрите цитаты из Валерия Брюсова, завтра, наверное, более известного, чем мне. Символисты решительно отрицали такой метод творчества, который обращал искусство в простое отражение жизни. Брюсов рассматривает реализм и символизм как некое отражательно-подражательное искусство. Символисты настаивали, что в подлинном художественном произведении за внешним конкретным содержанием должно скрываться нечто более глубокое. художественный образ выражал одно явление, его следовало заменить символом, который находился в ряд значений. Вот концов фразы, на нее обращу ваше внимание. Отказ от художественного образа, имеющего как бы одно значение или суженное поле значений, и выбор символа как многозначности, потенции как многозначности бесконечной, бескрайней, в силу своей природы, в силу природы этого явления. То есть грубому и материальному восприятию действительности символисты противопоставляют иной подход, иной метод. Они призывают изображать тайну, я цитирую Брюсера, которую реальность в себе содержит. В этом заключается подлинное искусство символизма. Смотрите, опять вот косвенно подтверждается эта схемка. Реальность, действительность хороша и важна не как предмет изображения или отображения, как было в других подходах в литературе, в других эстетиках. Реальность хороша тем, что она скрывает в себе некую тайну, на которую символист или символистское искусство может указать, обнаружить ее. Да? А эта тайна как бы и сверхприродна и вне природы. Надо сказать, что вот это стремление символистов согласуется с произошедшим в то время кризисом позитивистской философии. Той философии, о которой мы с вами говорили, которая ставил на первый план категории точности, объективности, достоверности, то, что связано было с синхронистической литературой. Символисты связывали свои представления о тайне мира с принципом единства мира, который на разных этапах развития символизма понимался очень по-разному. Я буду говорить о трех авторах, о трех поэтах, связанных с символизмом, но каждый из них представляет свое особое явление, свою сторону символизма, свои качества символистского искусства. Основы реального мира старшие символисты видели в некой высшей сущности, во вселенской душе. Эта душа словно растворена во всем мироздании, она пронизывает и природу, и человека. И вот между этой вселенской душой и человеческой душой существуют, обнаруживаются, ощущаются таинственные соответствия. Словечко «соответствие», пожалуйста, подчеркните. Оно очень важно, и я напомню вам из лекции о Бодлере его стихотворение «Соответствие». Природа – некий храм, где человек как чаще символов бродит в этом храме. Бодлер словно бы предощущает, предвидит это новое искусство. Хотя сама поэзия Бодлера символистской, по сути, не является. Итак, сущность мира непознаваема. Это некий духовный уровень Вселенной. И вот эту таинственную сущность можно угадать лишь в ее проявлениях. Угадать этот смысл, охватить многообразные проявления этой сущности мира – вот задача поэзии. Один из упомянутых трех старших символистов, Стефан Малларме, писал, я процитирую небольшой отрывочек из его работы, посвященной символизму. «Поэзия – это выражение таинственных аспектов существования человеческим языком». И далее. «Приведенным в соответствие со своим подлинным ритмом таинственные аспекты существования». Попытка найти их соответствие с человеческим языком, который приведет в соответствие со своим подлинным ритмом. Таинственные аспекты бытия, выражение их человеческим языком, приведет в соответствие со своим подлинным ритмом. Собственно, почти полная программа Стефана Малларме как поэта-символиста. Для символизма наряду с идеей музыкальности поэзии, на этом мы еще остановимся при разговоре о разных поэтах, очень важна идея соответствий звуковых, образных, цветовых. Эта идея не новая. Она у романтиков отчетливо представлена. Во французскую культуру она обильно вошла через немецких романтиков, в частности, через Навальса и Теодора Андрея Гофмана. Эту идею подхватывает несомненно, Шарль Бодлер, но и символисты чрезвычайно важным образом к этой идее обращаются. Они словно бы абсолютизируют эту идею в соответствии человеческого языка, звучания языка поэтического, неким явлением, неким образом, некой символике, которая рождается в сознании поэта. В этом смысле один из, можно сказать, программных символистских текстов, посвященных вот этой идее соответствий, это стихотворение Артюра Рембо, то есть его уже символистского периода, о его творчестве, о развитии мы поговорим. Стихотворение называется «Гласные». Стихотворение «Гласные». Это небольшой текст, я прочитаю несколько строк. «А черный, белый эй, и красный, у зеленый, о голубой». Цвета причудливой загадки, а черный полок мух, который в полдень сладкий, миазмы трупный воздух воспаленный, за небом млечные мглы, белые палатки, льды, белые цари, сад небом окрыленный, и пламень пурпура, вкус ясно соленый, вкус крови на губах, как после жаркой схватки. Смотрите, из звучания гласных возникают некие образные соответствия, которые создают поэтическую картину. Это как бы максимальный предел развития символистской поэзии. Итак, возникает символ, основа новой поэзии, новый способ поэтического выражения. И, конечно же, бодлеровская лента здесь, я уже говорил, его стихотворение «Соответствие» чрезвычайно важна. Мы бродим в этом мире в чаще символов, и Бодлер продолжает, взглядом родственным глядит на смертных он. Итак, по представлению символистов, было небольшое обобщение, все явления внешнего и внутреннего мира есть лишь особые и отличные друг от друга проявления некой высшей сущности. То есть каждое из этих явлений, любое явление в этом мире, вполне пригодно, чтобы выявить это высшее начало и хотя бы стремиться его выявить. Каждый предмет в природе, любой факт духовной жизни поэт может и должен считать символом. Ведь высшая сущность недоступна прямому чувственному постижению и прямому логическому выражению. Прямое чувственное восприятие и прямое логическое выражение здесь не работают. Но поэтическая душа, поэтическое начало, уподобленное музыке, ощущает в себе некий ритм, близкий ритм Вселенной. То есть поэт может понять, почувствовать, услышать Вселенную через самого себя. Итак, символистская поэзия направлена не на обозначение, не на описание предметов или явлений, а на попытку уловить и воспроизвести некое музыкальное впечатление от них. И поэтическое слово при этом обретает особую, до сих пор не существовавшую глубину. В стихах символистов слова как бы утрачивают обычную, привычную связь с предметами, которые они обозначают. При этом слова взаимодействуют друг с другом, они влияют друг на друга, взаимоотражаются, приобретают новые смыслы. Кстати, отсюда и существенная непостижимость многих поэтических текстов символистов, их загадочность, их таинственность, их определенная герметичность. Прежде чем перейти к разговору о творчестве Верлена Рембо и Мальарме, может быть, еще несколько слов о самом понятии символ и о поэтическом слове, которое, как всякое слово, обладает тремя основными составляющими. Всякое слово есть что? Звучание. Разве нет? На фонетику не ходи. Дальше. Значение. Слово семантика знакомо?
Да.
Звучание, значение и всякое слово есть знак. Я говорю сахар. Я произношу это слово, оно звучит. Оно значит нечто. И одновременно оно указывает на некий предмет, на некое явление. мы его не видим, но ощущаем его наличие. Вот из этих трех составляющих слова для символизма прежде всего и главным образом важны два. Звучание и знак, указание, знаковая природа слов. Значение откатывается на второй, на третий, может быть, на последний план. Значение слишком привязано к предмету, слишком связано с копированием этого предмета, этого мира, который по своей сути сам есть некая копия. Копия загадочного, копия трансцендентального, копия закрытого для других. И еще один момент. Я подробнее остановлюсь в разговоре о Артуре Рембо. Поэтическое дарование, поэт, творец, обретает в символизме новую форму. Эта формула, хотя она имеет свои истоки в романтизме, от романтизма она существенно отличается. Ну и, естественно, категорическим образом отличается от формулы художника, формулы поэта, писателя в реализме или натурализме. Если в романтизме, напомню вам, может быть, в общих лекциях о литературе была эта схема, я так не говорил, если в романтизме возникает следующее представление о мире, трансцендентальном мире, земном и мире поэтическом, связанное с тем, что существует некий абсолют, абсолютное начало, создающее природу или мир, и мир этот творит поэта. Поэт же в романтическом искусстве представляет собой своеобразного сотворца. Он творит новую природу и таким образом достигает абсолюта. То есть поэт очень тесно связан с божественным, с таинственным, с соприродным творцом. Символисты от этой претензии отказываются. Поэт-символист не есть творец. Он есть, скорее, некое существо, которое можно обозначить как ясновидящее существо, некий медиум, некий посредник между тем вот абсолютным миром, закрытым, спрятанным от других, находящим свое выражение, отражение, отзвуки в мире окружающей реальности и слышимое этим поэтом. Другое есть очень красивое выражение. Попробую сейчас его вспомнить. Поэт – это кусок дерева, который возомнил себя скрипкой. Скрипка на ней играет, она сама не создает мелодию, на ней играют вот эти силы. Вот это медиумное начало, начало посредническое, начало ясновидческое, очень важно для символистской поэзии. Поэт прозревает эти звуки, эти знаки, которые подает ему через окружающие другие, некое трансцендентальное, некое закрытое для других начало. Повторяю, каждый из трех символистов, о которых я сегодня буду говорить, имеет свою поэтическую, имеет свои поэтические особенности, имеет свою очень своеобразную поэтическую линию, но связывает их как раз вот это стремление к новому искусству, искусству символа, искусству прозрение тайны, искусству стремления обнаружить в этом мире следы загадки, следы сверхприсутствия чего-то, что недоступно человеку. Начнем разговор с Поля Верлена, он постарше, очень любопытная и крайне интересная личность. И первым приходит из этих трех поэзии, наверное, тогда о нем чуть-чуть поподробнее. Поль Верлен, годы его жизни, 1844-1896, вот занимает в этом поколении поэтов-символистов старших особое место, в самых разных смыслах. Ну, во-первых, Верлен прошел достаточно нас страны достаточно длинный путь своего политического развития. Он причастен, он начинался не как поэт-символист, его начало существенно образом отличается от символистской поэзии. Он приходит к символизму не сразу, любопытным образом это связано с некоторым влиянием Артура Рембо, его более молодого современника, друга, приятеля. Верлен, это также очень необычно, хотя такого рода ситуации возникает в поэзии. Верлен личность внешне и по своей жизненной биографии фигура скорее приземленная, обыденная. Он длительное время, например, был обычным чиновником, работал в Парижской ратуше. Собственно, был скорее буржуа, чем поэтом. Хотя в начале 70-х происходят события, которые вырывают его из этого круга, вырывают из его из привычного круга общения, из его семьи и прочее, прочее. Этот человек был одновременно чрезвычайно чутким и очень ранимым. Человек очень чутко, болезненно реагировал на то общество, которое мало интересовалось его прекрасным и чрезвычайно тонким искусством. Стихи Верлен начал писать очень рано, еще школьником, еще в лицее. Он получил некоторое образование, поступил на службу в Парижскую ратушу, но литературных занятий, повторяю, никогда не прерывал. Ранний его творческий период связывается с многими с влиянием романтической поэзии и в определенной степени с поэзией Парнаса. Несколько слов о первом его сборнике. Сборник этот называется «Сатурнические стихотворения». «Сатурнические стихотворения», 1866 год. Этот сборник содержит ряд стихотворений, которые связаны с определенным грустным, даже пессимистическим взглядом на мир, с определенной сдержанностью восприятия мира. И здесь находят отражение некоторые черты парнасской поэзии. Но есть в этом сборнике уже те черты, которые присущи именно Верлену поэту. Верлен уже в этой книге, в первой своей поэтической книге, отвергает вещественность, материальность внешнего мира. Ту материальность, которая подавляет его лирического героя. Верлен обращается к тому, что затем чрезвычайно усилится в его творчестве, к тому, что можно назвать развеществлением реальности. При этом вот это разрушение материального, да, развеществление реальности сочетается с особой музыкальностью его некоторых стихов. Музыкальностью особой, музыкальностью меланхолической. И в этом смысле крайне любопытно стихотворение. Я потом пришлю на общий ваш адрес, в каждой из ваших групп, подборку стихотворений символистов, чтобы они у вас были, воспользоваться, если не всем удается найти эти тексты. Обращу ваше внимание на одно стихотворение, которое словно бы демонстрирует вот эти особые качества символистской поэзии и поэзии Верлена этого времени. Стихотворение называется очень традиционно. «Осенняя песня», образ осени, собственно, да? Ну, нет, наверное, поэта, который не писал бы на одну из осенне-весенне-зимних летних тем. Тема осени представлена в русской поэзии, мировой поэзии, мировой. Картинка осени, казалось бы, нас ожидает. Некие летающие листочки, ветер, дождь, что там еще к осени относится, нужно посмотреть на улицу. Давайте послушаем это стихотворение. Издалека льется тоска, скрипки осенней, и не дыша стынет душа в оцепенении. Час прозвенит и леденит от звук угрозы, отпомянув в сердце весну, катятся слезы, и до утра злые ветра в жалобном вое кружат меня, словно гоня спалой листвой. Образы осени, предметы осени здесь есть, но все они словно бы обращены внутрь воспринимающего сознания, воспринимающей души поэта. Меня кружат эти злые ветра, словно гоня вместе с палой листвой. Льется тоска скрипки осенней, стынет душа в оцепенении. Итак, стихотворение Перевод неплохой, надо сказать, с переводом символистской поэзии, вообще с переводом поэзии проблема, с переводом символистской поэзии проблема нет, на несколько порядков сложнее. Но тем не менее, перевод в какой-то степени воспроизводит те качества, которые Вербенко пытается вложить в свои стихи. Музыкальность, определенная меланхолическая музыкальность и восприятие этого мира словно бы из перспективы некоторого внутреннего мира. И здесь можно сказать, да, и мира, который предстает как словно бы лишенный своей предметности. Хотя здесь есть эта палая листва, но она заменяется вот этим восприятием меня как палую листву. И здесь, наверное, можно говорить, что поэзия Верлена 60-х, начала 70-х годов связывается в определенной мере, может быть, в значительной мере, с тем явлением, которое в живописи получило название импрессионизм. Мир из этого пространства поэтического не исчезает. Мир этот сохраняется, но он словно бы опрокидывается восприятие художника. Он предстает импрессиями, выражением этого мира сквозь призму восприятия, сквозь зеркало души. Дополнение к этой импрессионистической манере, несомненно, существенная музыкальность поэзии Верлена, чрезвычайно важная, чрезвычайно существенная. И такого рода стихов его первом сборнике довольно много. Стихотворение «Тоска», написанное вроде бы как бы в традиционном духе, с традиционной образностью, с обращением к неким культурным образом традиционным. И одновременно насыщенное впечатление от этого мира и попытка передать это впечатление. Тенденция к развеществлению, разуплотнению действительности отчетливо встречается, отчетливо заметна и во втором сборнике Поля Верлена. Сборник вышел через 3 года, в 1969, он называется «Изящное празднество». Сборник «Изящное празднество». Миру, который создает Верлен, мир, который окружает персонажей, поэтических персонажей Верлена, свойственна своеобразная зыбкость. Этот мир не освещен ярким и отчетливым светом. Он как бы покрыт полутенью. Изящные празднества посвящены событиям, участникам этих событий, изящным даулы, кавалерам, которые не живут и не жили в реальном мире. Они существуют как игра воображения. Как некий спектакль, я цитирую, на изысканном пейзаже души поэта. Вот 2 строчки в русском переводе из одного из его стихотворений. «К вам в душу заглянув сквозь ласковые глазки, я увидал бы там изысканный пейзаж». То есть мир возникает не, это очень важная деталь в способе восприятия и воссоздания мира, возникает не в прямом изображении, а словно бы в отражении, в зеркале пруда, в зеркале воды, сквозь туман, в отражении в глазах другого человека. 1870 год был очень важным для Верлена и в личном отношении, и в творческом отношении. Он женится очень счастливо, как ему кажется, по большой любви. Жена его совсем юная, прекрасная девушка. Он из очень такой устойчивой буржуазной семьи, мало интересующейся поэзией. Этому событию, этой любви Верлен посвящает целый сборник. Он называет эту книгу «Бон шансон», «Прекрасная песня», «Бон шансон», «Прекрасная песня» или «Добрая песня», другой перевод. Этот сборник повторяет ваши стихи, посвященные юной невесте поэта. И мир, который возникает в этих стихах, он раскрывается с минимальной детализацией. Это дополняет своеобразную развеществленность внешнего мира. И вот этот способ показа мира не в прямом изображении здесь многократно увеличивается. Луны сквозь чаще длиннеет лик, напев звенящий ветвях возник, час безмятежный, о, друг мой нежный, в одежде черной ветла грустна, в воде озерной стекле весна явилась взору, мечтать нам впору, с небес без края сквозь звездный рой, скрязь мрак мерцает, черт покойник и грех отвесный, о, час чудесный. Это импрессия, это впечатление, несомненно, чрезвычайно важно для Верлена, и он вновь стремится положить его на определенную музыку, на определенное звучание. Конец 70-го, 71-й год для Верлена были в достаточной степени судьбоносны, что приняло решение его дальнейшего судьбы. Историю Франции, события Франко-Прусской войны, я несколько слов о них говорил. События эти закончились Парижской коммуной, восстанием коммунаров, рабочего сословия. И Париж на несколько месяцев оказался в руках восставших. В коммуне Парижу противостояла другая Франция, Франция, которая стремилась подавить это восстание и подавила его в мае 1871 года, подавила самым страшным образом, огромное количество расстрелов, уничтожений, заключений в тюрьму и прочее. В дни Парижской коммуны Верлен не был коммунаром, он не участвовал ни в каких политических, ни в каких военных событиях. Но он совершил один поступок, который затем ему дорого стоил. Он остался на своем рабочем месте. Он остался служащим Парижской мэрии, Парижской ратуши. И вот это был своего рода акт выражения отношения к происходящим событиям. Ведь буржуазное правительство потребовало от всех чиновников саботировать работу в Париже, работу, которая могла помешать существованию политикам. После поражения коммуны Верлен теряет работу, и эта потеря работы повлияла и на его дальнейшую судьбу. Следствием это была семейная драма, разрыв в семье. И на эту ситуацию наложилась еще одна ситуация, которая определит ближайшие 10 лет жизни и творчества Верлена. Это его встреча с именем Артюром Рамбо. Ситуация довольно любопытная. Я чуть-чуть забегаю вперед, и Рэмбо я расскажу подробнее. Скажу о следующем. В 1770 году совсем юный Артюр Рэмбо, ему тогда от силы 16 с небольшим лет, отправляет несколько писем в 70-м, начале 71-го, несколько писем в Париж известным ему поэтам. Фёдору де Бонвилю, еще кому-то. В эти письма он вкладывает свои стихи, прося участия, соучастия в его творчестве, возможности напечататься в той или иной газете, в том или ином литературном журнале. Никто из получивших эти стихи не отвечает на эти письма. Единственный, кто ответил на письмо Рэмбо, прочитав его стихи, был Поль Верлен. Поль Верлен, открыв этот конверт, прочитав эти стихи, для себя понял, что перед ним поэт, поэт абсолютный, поэт, награжденный даром Божиим, поэт, может быть, и во многом превышающий его верленно-поэтические качества, открывающий в поэзии новое. И Верлен поэт, подчеркивает не очень глубокие человеческие качества. И Верлен пишет Рэмбо в ответ, хвалит его стихи, приглашает его в Париж, оказывает ему определенную помощь на первых порах. Рэмбо является в Париж без всяких средств существования. То есть Верлен удивительным образом не убоялся того, что можно назвать плоским словом конкуренция. Творчество, наверное, это еще более страшная вещь. Является поэт, который явно делает то же, что ты бы хотел сделать, много кратно лучше, интереснее, особеннее. И Верлен берет на себя смелость поддержать этого человека, поддержать этого поэта. Постепенно, после встречи с Рембо, после знакомства с ним, они вместе проводят несколько лет, 3 или 4 года, Верлен как бы усваивает немножечко такую учительскую позу, хотя на самом деле учится он в Рембо, и он приходит к символизму. Вокруг поля Верлена и Артюра Рембо в это время, это 71-72 год, складывается кружок поэтов, которые сознательно противостоят новому режиму Третьей Республики, которые эпатируют это общество. Летом 72 года Верлен бросает семью окончательно, и он вместе с Рембо отправляется в путешествие. Он отправляется бродить по европейским странам. Они отправляются сначала в Бельгию, потом добираются до Англии. В 1773 году происходит событие, которое, в общем, имеет существенные последствия. Во время одной из ссор Верлен дважды стреляет в Рембо, в Артюра Рембо, своего молодого друга, из пистолета. Правда, лишь легко его ранит. Казалось бы, ситуация не слишком криминальная, тем более Рембо не претендует ни на какое наказание по отношению к Верлену, рана незначительная, но суд приговаривает Верлена к каторжной тюрьме, 2 годам каторжной тюрьмы. Наказание чрезвычайно суровое. Как выясняется впоследствии, бельгийские судьи получили сведения от парижских источников, в которых говорилось, несомненно, о жуткой коммунарской сущности Поля Верлена, о его бунтовщичестве и о том, что он, в общем, враг государства, враг человечества. И это сильно повлияло на приговор. Итак, Верлен оказывается в тюрьме на долгих 2 года. В тюрьме он пишет несколько стихотворений, в частности, он создает из этих стихотворений сборник, который издает общих друзей, находясь еще в заключении. Сборник этот называется, имеет очень любопытное название. 1874 год, поэтическая книга Поля Верлена «Романсы без слов». «Романсы без слов». Верлен назовет эту книгу своим высшим поэтическим достижением. Собственно, здесь, как он считает, появляется та новая поэзия, которую он обнаруживает у Рембо и к которой он стремится сам. Романсы без слов, то есть полностью связанное с музыкой поэтическое творчество, слова, в которых действительно перестают служить тем образным материалом, которым они служили в прежней поэзии. Обращу ваше внимание на 2 стихотворения, только назову их. Это стихотворение «Слезы в сердце моем», «Слезы в сердце моем», пришлю его вам, и стихотворение «Тени деревьев, таясь за туманом седым». «Тени деревьев, таясь за туманом седым». Не буду их цитировать, не очень много. Остановлюсь на другом стихотворении. В этом сборнике разуплотненность действительности достигает своего апогея. Поэт говорит здесь об ощущениях предельно ослабленной материально-реально мира, который его окружает. Ощущения эти также чрезвычайно приглушенные, обильно используются эпитеты, которые подчеркивают непрочность, ломкость, неустойчивость этого мира, этих явлений. Хрупкий, ломкий, мертвенно-бредный и прочее, и прочее. Нереальные предметы словно бы скрыты за пеленой. В этом же году, в 1974 году, Верлен, по-прежнему находясь в заключении, пишет одну из программных своих символистских стихотворений. Программное стихотворение Верлена. Иронически он озаглавил это стихотворение так же, как назывался знаменитый трактат Николя Буало «Арс поэтика» или «Поэтическое искусство». «Поэтическое искусство». Читали вы лекции по 17-18 веку, помните название и смысл этой книги Буало? никто не вспомнил. Помню вам, что это одна из так называемых нормативных поэтик, то есть поэтический текст этой книги стихотворный. Но вот в этом стихотворном пространстве текст Балов как бы излагает основные правила поэзии, творчества, поведения поэта, выбор слова и так далее, выбор темы и прочее. То есть своеобразный манифест классицистского искусства. Верлен также намерен создать манифест, но манифест нового искусства, искусство символа, искусство символистского. И в стихотворении этом заметен спор, заметна перекличка и заметна дискуссия с Буало с прежней поэзией. Если для Буало на первом месте в творчестве и в стихотворении смысл, то для Верлена – музыка. Верлен утверждает в поэзии ценность такого строя стихов, который позволяет создать зыбкие образы, в которых ничто не весит, ничто не давит к земле. Верлен отвергает точное слово. Точное слово, считает, он должно быть с некоторой ошибкой, с некоторой неточностью. Неопределенность должна сочетаться с определенностью. Все должно быть лишено точных контуров, колебаться, как в тумане, или мерцать, как я цитирую, глаза красавицы под вуалью, за вуалью. Цветовая гамма стихотворения чрезвычайно важна, но цвет должен быть заменен. Цвет должен быть заменен на оттенок. Оттенок может соединять то, что Верлен называет соединением мечты с мечтой. Итак, поэзия для Верлена – это непосредственное словесно-музыкальное излияние души, которое отвергает традицию, правила, нормы стихосложения, нормы поэзии. Ну, давайте остановимся немножечко на этом стихотворении, на отдельных его частях, в неплохом переводе. Итак, искусство поэзии. За музыкой только дело. Итак, не размеряй пути, почти бесплотность, предпочти всему, что слишком плоский тех. Раз веществление, раз воплощение и музыкальность. Не церемонься с языком, и торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко и точность точно под хмельком. По звуковому ряду, может быть, вы узнаете переводчика. Так смотрят из-за покрывала, так зыблет полдень южный зной, так осень небосвод ночной взвеживает, как попало. Кто переводчик? Борис Пастернак. Слышно очень из этой манеры, да? Далее. Всего милее полутон, не полный тон, но лишь полтона. И нет ничего острот, коварней, смеха ради существа, ради шутовства слезами плачет синева, от чесноку такой поварный. Далее. Хребет риторики сверни. Один из очень важных моментов этой поэзии. Риторическое слово. И здесь я немножечко поясню. Что такое риторика, вы прекрасно знаете. Да? Это правило красивого писания, красивого говорения. Правила, имеющие довольно сложную систему, имеющие довольно старую традицию, сложившуюся еще в 5-6 веке до нашей эры. Риторическое слово, риторика, как наука, как правило словесного выражения, имеет очень протяженную историю. Поэтическое слово очень тесно связано с риторическими формулами, с формулами, которые прежде всего и главным образом из себя создают некую реальность, а не являются изображением этой реальности или предощущением или раскрытием этой реальности некоторых. К этому добавляется еще один момент. Французский язык, французская речь, литературный французский язык чрезвычайно связан с риторическим словом. В частности, с такой особенностью риторики, как украшение. Ну, например, приведу пример просто по памяти, более случайный. Мысли его резвились на лужайке, как молодые виконты. Вот, риторическая форма. Там черт виконт, создается этот образ движения его мысли. Хребет риторики сверни, о, если в бунте против правил ты ритмом совести прибавил, не ты, куда зайдут они. Так музыки же вновь и вновь, пускай в твоем стихе с разгону блеснут вдали преображенный другое небо и любовь. Пускай он выболтает вздул, все, что в потьмах чудотворя, наворожит ему заря. И последняя фраза, своеобразная, код этого стихотворения. Все прочее – литература. То есть прежняя поэзия есть некое литературное упражнение, некое риторическое упражнение, лишенное смысла, лишенное значения, лишенное символической наполненности, лишенное подлинного чувства. Надо сказать, что это стихотворение чрезвычайно важно, важным оказалось для последующего поэтического поколения, воспринявшего стихотворение с некоторым своим разумом программы. Связано это было еще и с тем, что само стихотворение, написанное в 1974-м, было напечатано в начале 80-х годов. Оно произвело тогда определенную сенсацию, было воспринято молодыми поэтами-семинаристами как своеобразный мнение. Тюремное заключение Верлена вышло на волю в 1975 году, во многом способствовало, духовному надлому поэта. В тюрьме и после своего освобождения, в второй половине 70-х годов, он продолжает работу, он создает ряд стихотворений, который объединяет в 81-м году большой сборник. Сборник он этот называет «Мудрость». Книга эта занимает значительное место в творческом наследии поэта. Здесь сохраняются основные мотивы поэзии Верлена. И одновременно здесь ощущается некое движение к определенному творческому упадку. Происходит то, что можно назвать определенным сужением поэтического или творческого кругозора. Для лирического героя, для его мира характерен налет усталости, апатии, равнодушия, вялости. Земной мир отрицается. Отрицается мир красок, отрицается мир звуков. Цитирую: «Черный сон спускается на жизнь поэта. Все кончается, все умерло для его чувств, даже тень». Не останавливаясь на ряде других стихотворений, обращу ваше внимание только на одно из, пожалуй, самых известных из этого периода стихотворений Верлена. Одна из строчек, вернее, две строчки, главное четыре стихотворения, очень цитатные, довольно известные, довольно представленные в истории поэзии. Стихотворение называется «Томление». «Томление». Существует, по-моему, до десятка, а может уже и больше переводов этого стихотворения на русский язык. Это Иннокентия Алинского «До наших дней». На мой взгляд, наиболее яркое, наиболее удачным предстает перевод Бориса Пастернака. «Я – римский мир периода упадка». Фраза цитируется в разных вариациях, в разных переводах довольно часто. «Я – римский мир периода упадка», собственно, «декаданс», да? Словечко «упадок» по-французски так и звучит. «Я – римский мир периода упадка, когда, встречая варваров раи, как растихи слагают забытьи, уже как вечер сдавшего порядка». То есть мир накануне мира. «Душе со скуки нетерпимо гадко, а говорят – на рубежах бои». Что значит «на рубежах бои»? Римская империя наступает варвары, но эта империя сохраняет вот своеобразное состояние упадка, слагая забытия к растихи. А говорят на рубежах бои, о, не уметь сломить лета свои, о, не хотеть прожечь их без остатка, о, не хотеть, о, не уметь уйти, все выпито, что тут батил смешного, все выпито, все съедено, ни слова. Знаменитая фраза, которую довольно часто цитируют. «Лишь стих смешной уже в огне почти, лишь раб дряной уже почти без дела, лишь грусть без объяснения и предела». Любопытно, что одна из этих поэтических строчек забрела в известное вам, наверное, стихотворение, принадлежащее Николаю Гумилеву. Знает, прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которая давно сперва измучившись нам насладиться. И далее вот строчка, которая приобрела немножко другой вид. «Не съесть, не выпить, не поцеловать, мгновение бежит неудержимо». несомненно, отклик на стихотворение Верленовское. Поздние стихи Верлена очень сильно нагружены и еще одной важной вещью. Это сборники «Любовь» 1888 год и сборник «Счастье» 1991 год. В мироощущении Верлена большое место начинает занимать образ Бога, поэтому все реальное для него становится незначительным. Для произведения этого периода очень важно не максимальное расширение, а предельное сужение предмета изображения и его границ. Поэзия, которая теряет свое живое чувство. Творческий путь Артюра Рембо очень короток, но тем не менее имеет свой рисунок, очень своеобразные движения, своеобразные стадии. И вот на этом творческом пути Артюра Рембо мы с вами остановимся чуть больше. Годы жизни этого из крупнейших мировых поэтов 1854-1891. 1854-1891. Собственно, годы жизни его известны, знаменитые песни Высоцкого, посвященные тому, что поэты рано утвердили. Да, задержимся на цифре 37, «Праведен Бог», «Вопрос ребром поставлен в Нефигиле», на этом рубеже «Реклеит Пушкин и Рембо», а нынешние поэты, кажется, проскочили. Или как проскочили? Так, Рембо 37 лет его земной жизни. Творческий путь Рембо занимает 4, ну максимум 5 лет его жизни. С 15-16-летнего возраста до 21 года, 20-21 год, он в этом возрасте прекращает писать, перестает создавать свою поэзию. Итак, Рембо занимает во французской и шире мировой поэзии исключительный вес. Несомненно, и чуть-чуть подробнее остановлюсь на этом. Рембо несомненный разрушитель старой поэтической традиции. Не он один связан с этим разрушением, но именно его творчество, именно его поэзия приводит европейскую поэзию, мировую поэзию затем в совершенно иное состояние. Уничтожает то, что мы называем традиционной поэзией, то, что сохранилось в русской поэзии, и несмотря на ряд тенденций, которые в последние десятилетия представлены, продолжает сохраняться. Убивает традиционные ритмы поэзии, традиционную рифму поэзии, традиционную строфику, переводит поэзию в состояние, которое можно определить как состояние вер-либра, свободного стиха, свободной поэзии. Любопытно, что вместе с тем, при всей своей абсолютной революционности и отказе от традиции, он то звено, которое связывает поэзию XIX века с почтенной традицией, одновременно с традицией будущего, является традицией для поэзии века 20-го. Все развитие поэзии французской 20 века, как пишет один из его читателей, исследователей, прошло под знаком определяющего влияния. Этот молодой человек, или очень молодой человек, совсем молодой человек, стал великим поэтом тяжелой ценой. Собственно, эту цену он назначил сам себе. Он родился в глубокой провинции, небольшой городок, у бельгийской границы, городок Шарьевиль. Семья неполная, отца поэт никогда не вспоминал, отец не жил дома. С матерью отношения были очень сложные. Можно говорить о определенной ненависти друг к другу, и, в общем, довольно тяжелой обстановке всегда. Как отмечают биографы, Рембо был царил гнетущей атмосфера деспотизма и скопидонства. Впрочем, мало чем оправдано. Семья жила не так уж бедно, имела определенные заставки, имела определенные фермы, определенные земли. Но тем не менее, для Рембо эта ситуация была. Любопытно, что я вам сейчас скажу, в конце своего пути во Франции, перед тем, как покинуть Францию на другие годы, Рембо, покидая поэзию, отправляется в родной дом и несколько месяцев батрачит на ферме матери. То есть не живет в доме как сын, а именно работает как бревок и батрачит. Рымбо удивительно одаренный человек. Еще в школе всех поражали его удивительные качества. Он обладал двумя способностями, которые редко соединяются в одном человеке. Это колоссальная комбинаторика, то есть умение придумывать новые сочетания, и удивительная память одновременно. Обычно человеку дается либо одно, либо другое. То есть есть люди, которые могут, например, продемонстрировать свое искусство и сказать, вот в этой книге Артур Шопенгауэр на странице 37, третья строка снизу, говорится. Но эти люди не в состоянии сделать из этого материала ничего особенного. У Рымбо вот эти два качества удивительным образом соединяются. Я на это еще обращу внимание. Рымбо легко импровизировал латинские и французские стихи. Он был лучшим по всем предметам школы. Действительно, был тем, что называется интеллектуалом. В литературу Рымбо приходит очень рано. Дело в том, что именно школьные поэтические достижения Рымбо – первый шаг на его творческом пути. Любопытно, что два его стихотворных опуса, написанных в 14 или в 15 лет, были напечатаны в журнале Министерства народного просвещения или что-то подобное. Да? Любопытно при этом, что сам Рымбо практически ничего не печатал, за исключением одного стихотворения в 1972 году и своей последней поэтической книги в 1973. Собственно, если говорить о творческом пути, это 4-5 лет, как я уже сказал. Первый период – это ранний этап определенной импровизации, определенного подражания. Это стихи, написанные в 69-70, да, в начале 70-го года, 69-е, начало 70-го года. Вот пример из одного из таких стихотворений. Стихотворение называется «Сиротские подарки». «Сиротские подарки». В комментариях к этому стихотворению говорится, что оно написано 15-летним Рымбо в 1969 году, и затем в 70-м было опубликовано в одном журнале. Я прочитаю всего несколько строк. Это довольно обширный поэтический текст. 2-4, да. Четыре страницы. Нет света в комнате, но в сумраке теней, с просонья шепотом детишек тем слышней, с ребенком шепчется ребенок корабель, кука колышется на ним, голос белый, птиц в небе тяготит густеющая мгла, так что дрожит у них от холода крыла, и Новый год дрожат у них от холода крыла, и Новый год идет в тиши настороженный, окутан мантией своей заснеженной, смеется, плачет он, поет, хоть сам подрог. А белым пологом чуть слышно говором детишки шепчется, как шепчется ночами, едва разбуженные гнят плечами. Видите, поэтическое слово очень выстроенное, насыщенное образами, причем довольно широкая палитра раскрывается образная здесь, некоторая картинка, некое впечатление. Любопытное примечание к этому стихотворению в одном из комментариев. Поэт, цитирую, прибегает к обильному заимствованию темы отдельных стихотворных строк, и далее перечисляются до десятка разнообразных французских поэтов. То есть Рымбо создает своеобразный поэтический парафраз. Он берет материал у других поэтов из самых разных источников, от малоизвестных до абсолютно известных, от какого-нибудь Жозефа Коппе до Виктора Гюго, и создает как бы собственное произведение. Итак, это первый его шаг в поэзии. Произведение это, несомненно, поэтическое, имеет черты, имеет особенности, которые можно связать с классицистской поэзией, с поэзией классической. Я так могу. Я умею выстраивать поэтический текст. Я умею пользоваться поэтическими ритмами, поэтическими размерами. Я блестяще владею рифмой. Я блестяще владею образностью поэтической. Правда, все это, повторяю, почти до каждого слова заимствовано из других источников. Этот путь Рымбо проходит очень быстро, несколько месяцев, буквально несколько месяцев, а затем наступает другой период, другой этап, чуть-чуть схематизирую, конечно же, но тем не менее вот такое движение заметно. Рембо словно бы оглядывается вокруг. Хорошо, я так умею, как эта поэтическая толпа, эти люди, которые считаются главными деньгами французской поэзии. А попробовать иначе. И Рембо словно бы движется путем соревнования с поэтическими гениями французской литературы. И на этих соревновательных моментах я остановлю ваше внимание. Итак, первое стихотворение, на котором мы с вами остановились, это «Сиротские подарки». Следующее стихотворение называется «Бал висельников». «Бал висельников». Уже это название обнаруживает источник, обнаруживает поэт, с которым намерен посоревноваться ребенок. Это Франсуа Вийо. Поэт позднего средневековья, поэт 15 века, ушедший в жизнь только то ли в 30, то ли в 60 лет. Концовка неизвестна, дата рождения более-менее неизвестна, как он, куда пропадает, где исчезает, неизвестно. Хотя Вийо оставил в конце своего поэтического творчества по поводу себя эпитафию, которая позволяет некоторым его биографам говорить, что он был повешен. Знаменитая эпитафия «Я, Франсуа, чему не рад. Увы, ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад, узнает скоро шея». Знаменитое творение, наряду с прочим. Вийо немножко знаком, да? Франсуа, слышали такое имя? Если вы не слышали, пожалуйста, к собственному стыду, запишите его имя и немножечко знаете, что такое существует. У Вийона есть знаменитая баллада «Повешенный». Или «Баллада о повешенных». У нас существует в русском переводе, по-моему, раз 10-15 переводилось. Вот несколько строчек с перевода Ильи Эренбурга. «Баллада о повешенных», то есть некая виселица на улице. Вы знаете из истории, что этот показание был распространен, вешали людей за какие-то преступления, эти виселицы оставались на улице, стоят виселицы. «Ты жив, прохожий, посмотри на нас». Перевод Ильи Эренбурга. «Ты жив, прохожий, посмотри на нас, мы не посмотрим, мы бы посмотрели, ты посмотри, от глаз остались щели». Вот это изображение страшного, жуткого зрелища, висящих людей, мертвецов, обращающихся в своей балладе к прохожему. Итак, «Бал висельников». В переводе Давида Самуилова. На глаголях черных чинны пляшут, на глаголях черных чинны пляшут, головы закинув, паладины чертовщины, скелеты саладинов. Почтенный Вельзевул, владыка черных кукол, за петли дергает кривляющийся бал. Он всех по черепам пантуфлями отстукал, чтобы плясали под рождественский хорал. Из стебли хрупких рук сплетают манекены, костями грудь о грудь гремят и ошалев, уродливые любви изображают сцены те, кто когда-то знал объятия милых дев. Гоп, плясунам легко, им требухи не жалко, подмостков схватит всем, куда б ни сиганул. Ура! И не поймешь, здесь пляска или свалка, остервенев смычки терзает на зиму. Ну, дальше цитируется. Итак, уровень, к которому стремится Рембо, уровень Франсуа Виньона, здесь отчетливо достигнут. Строфикой, образностью, стремлением показа бала мертвецов, данс макабр, который предстает как отображение, как восприятие человеческой жизни, человеческого существования. Кое-какие черты, связанные с Франсуа Вийоном, продолжают оставаться затем в более позднем творчестве. Но он проходит, он в школу проходит довольно быстро. Есть одно или два стихотворения, которые связаны вот с этой эстетикой, с этим соревнованием с великим Франсуа Вийоном. И далее Рембо разворачивает совершенно в другую сторону. Он разворачивается в современность. Что он там видит? Он видит там двух знаменитых французских поэтов, одного абсолютно признанного, являющегося главной поэтической фигурой Франции на многие десятилетия. Это Виктор Гюго. Я уже говорил вам, что Виктор Гюго для иностранных читателей, прежде всего, автор его исторических романов, для историков литературы, автор романтических драм и манифестов романтизма, а для французов он прежде всего и главным образом лирический поэт. Главная поэтическая фигура XIX века. И Рэмбо уничтожив свою мерзость, решает схватить под метинки, бороться с этим поэтическим богом. Он создает пространный поэтический текст, который носит название «Кузнец». Стихотворение это, как и многие стихотворения Виктора Гюго, посвящено определенному историческому эпизоду, причем не из очень давней истории Франции, это история, связанная с Французской революцией. Эпизод, который здесь описывается в этом стихотворении, был связан с самым началом революции. В одном из этих событий толпа занимает королевский дворец, занимает тюрьмы, выволакивает во двор короля, но не терзает его, не убивает, вы знаете, что он был обезглавлен позднее, по суду, а заставляет в присутствии этого огромного количества людей надеть на голову красный фригийский колпак, символ революции. То есть Рэмбо выбирает здесь сюжетно по форме стихотворения, которое абсолютно ложится на поэзию Виктора Гюго. Делает это он и с точки зрения музыки стиха, и с точки зрения способов рифмовки, с точки зрения образности. Ну вот несколько строчек из этого стихотворения. Итак, кузнец, он мощно оперся на молот, он для всех был страшен, как труба, пронесся ярый смех в гигантах ядра и над Парижем замер. Он смирил толстяка, короля, да, толстяка свирепыми глазами, кузнец Людовика XVI в час, когда лохмотьями кровавыми влачась, народная толпа шумела перед ней, ну и так далее, и тому подобное. Получается совершенно Виктор Гюго и Рэмбо почти мгновенно поступает к этому творчеству, перестает с ним соревноваться. Он понимает, что это поэзия. Поэзия, ну вот как Верлен написал, лишь литература. Он отказывается от этого соревнования, то есть в таком духе, по-моему, больше ни одной стихотворения мне, по крайней мере, неизвестно. Он обращается к другой абсолютной фигуре этого времени. Фигуре, правда, не слишком признанной, но фигуре, которая, несомненно, занимает по французской поэзии одно из центральных мест, он обращается к Шарлю Бодлеру. Да, как Франсуа Вийон он может писать. Может писать как Виктор Гюго, а попробовать писать как этот Бодлер. И Рэмбо создает стихотворение. Удивительное стихотворение. С одной стороны, чрезвычайно оригинальное, с другой стороны, удивительным образом сочетающее в себе вот эту традицию, уже существующую на французском поэтическом горизонте. Стихотворение это называется «Венера Анадиомена». Венера Анадиомена. Второе слово, если оно вас не пугает, всего-навсего Венера, выходящая из пены морской. Венера Анадиомена. Это стихотворение по своей форме сонет, классический сонет, все правила сонета соблюдены. Как у Шарля Бодлера в своем творчестве чрезвычайно активно использует сонетную форму. Это стихотворение посвящено очень яркой, очень образной, очень насыщенной, прекрасной картине Венеры, выходящей из пены морской. Знаменитое полотно Сандро Боттичелли у читателя, несомненно, встает перед глазами. Красивее не бывает, что называется. Да? Итак, любопытный способ создания этого стихотворения. Первое. Рэмбо, предполагая наличие в сознании читателя вот этой картинки, на некий существующий в читательском восприятии художественный образ, накладывает свою другую поэтическую картинку. Вот это очень любопытное наложение, имеющийся живописный претекст текста поэтического. Второе. Бодлер Рэмбо отчетливо использует бодлеровскую формулу снижения, принижения или развоплощения красоты. Вспоминайте стихотворение «Падре», которое мы с вами разбирали. И третье, Рыбой использует здесь, человек, он был удивительно начитанный, легко и почти все запоминавший сразу, использует здесь очень древнюю, очень старую форму так называемого контрблазона. Блазон – это стихотворение, которое, текст, посвященный воспеванию определенных качеств, красавицы, прекрасной природы и так далее. Контрблазон – это как бы выворачивание наизнанку. Традиция отчасти связана и с Франсуа Вийоном, когда привычные сочетания словно выворачиваются наизнанку, от жажды умираю ручьем, слюсь слезы и тружусь, играя, куда бы ни пришел, везде мой дом, отчизна мне страна чужая. Так? Вот Франсуа Вийон. Итак, Венера Аридиана. Картинка очень современная. Никакой Венеры мифологической здесь нет. Перед нами чрезвычайно профанное событие. Дама, моющаяся в ванной. Как будто выглянув из цинкового гроба. Почему цинковый? Ну, вспомните хоть что-нибудь из вашего чтения. Тазы и ванны. С чего делались? Из железа оцинкованного. Не видели, никогда не слышали. Как будто выглянув из цинкового гроба, над ванной выросла вся в лохмах голова. Ну, в самом деле, моющаяся дама не такая уж причесанная, вся, как Венера, которая вот вышла из Северной Москвы, такая прекрасная прическа. Над ванной выросла вся в лохмах голова, помадой облита, пустая низколоба, а на щеках прыщи замазали едва. Затылок складчатый, торчащие лопатки, тяжелые бугры подкожного жирка, как студень вяслые дряблые бока, сбегают к животу трясущиеся складки, прыщи вокруг хребта, пугают и манят все эти прелести. Матвера, слышите? Разбирали стихотворение падает. Вот это чередование, да? Пугает и манят все эти прелести, выхватывает взгляд все то, что разглядеть никак нельзя без лупы, и Клара Венус, ясная Венера, вот бесстыжая печать над язвой ануса. Имеется в виду наколка на теле этой медведевы, занимающейся определенной профессией. Да? Над язвой ануса. Да, от такого крупа воротит до того, что глаз не оторвать. Итак, подлет перебодлеет. Несомненно. Рыбо достигает абсолютного эффекта своих поэтических текстов. Это действительно то, что можно назвать поэзией безобразного, поэзией страшного, поэзией ужасного, поэзией отвратительного. Собственно, то, что делал Бодлер. Эта линия также довольно скоро уходит из творчества Артюра Рембо. Хотя в некоторых стихах он сохраняет еще отчасти вот эту эстетику, которую навязан Шарль Бодлер. В начале 71 года происходит, однако, существенная перемена, существенное изменение. Эстетика безобразного или эстетика ужасного, которой пользуется Бодлер, важный элемент тенденции всего передового искусства тех лет. И Венера Аридиана очень важный текст, но Рембо недостаточно выражает только вот это начало в поэзии. В эти годы, кстати, чуть-чуть, может быть, о внешней стороне дела, в эти годы, это конец 69-го, 70-го, начало 71-го, Рембо совершает несколько побегов из дома. Он намерен добраться до Парижа. Какой целью, не очень понятно, денег абсолютно нет, его раза два снимают с поезда, один раз он даже попадает в каталажку, потому что нет денег на билет, и его сажают в тюрьму, покупают его оттуда, его школьный учитель отправляет за ним, привозя домой. Любопытно, что в начале 71 года побег удается, он до Парижа все-таки добирается, попадает как раз туда в то время, когда там разворачиваются события Парижской коммуны. Ночевать ему знакомых нет, денег нет, ночует он в казармах коммунаров. Есть смутные свидетельства о том, что вроде бы он как бы участвовал в каких-то военных событиях. По крайней мере, наши старые учебники подчеркивают его революционность и его участие в Парижской коммуне. в это трудно поверить, потому что Рембо, ну, в общем, довольно инфантильная фигура, довольно, ну, не похожая на, парижского Гомена, на парижского мальчишку, которого увековечил в своем произведении Виктор Гюго, если вы «Отверженных» читали. Не думаю, что ему сильно доверяли дружину, но важно другое. Он был в это время в Париже, он откликнулся на эти события несколькими стихотворениями, в частности, «Парижская оргия» или «Париж заселяется вновь». Стихотворение яростное, посвященное тем людям, тем силам, которые уничтожают коммуну, уничтожают Париж, берут его как площадную девку, раздирают его на части. И в это же время, это май, начало июня 71 года, это время, когда у Рембо, в его восприятии, рождаются новые формулы поэзии. Итак, примерно до мая-июня 71 года Рембо пишет в традициях прежней поэзии, в частности, сценические стихи чрезвычайно важны. А в новом своем подходе к поэзии Рембо категорически меняет ситуацию. И смена этой ситуации связана с смена этой ситуации подчеркивается в одном из писем Рембо. Рембо не был теоретическим автором, он не создавал никаких трактатов, ну, в отличие от Стефана Маларме, о котором мы попозже поговорим. Но есть несколько писем, где он пытается сформулировать то, чего он хочет от поэзии и что он хочет сделать в поэзии. И в частности, это одно из писем, которое называется своеобразным манифестом ясновидческой поэзии. Манифест ясновидческой поэзии. Оно написано в мае или в июне 71 года. И Рембо пишет в этом письме следующее. Я процитирую здесь несколько фраз, и мы подойдем к концу. Писатели были раньше лишь чиновниками от литературы. Вспомните строчку 74 года, цитирует Рембо. Писатели были раньше лишь чиновниками от литературы. Кто такой чиновник? Исполняющий некую должность, имеющий некий инструментарий, имеющий некие правила создания текста, письма и прочее, прочее. Чтобы стать поэтом, надо стать ясновидцем. Итак, поэт становится ясновидцем. Несомненно, существенное возвращение к прежней формуле поэзии. Поэзии, которая когда-то, на заре своего существования, была поэзией магической или поэзией ясновидческой. Поэт, продолжает, превращается в ясновидца длинным, безмерным и обдуманным приведением расстройства всех своих чувств. Для того, чтобы стать таким поэтом, необходимо уничтожить себя как социальную, как рациональную, как видящую этот мир трезвыми глазами, воспринимающую этот мир как мир конкретной личности. То есть превратиться в то, что можно назвать медиумом, посредником между двумя мирами. Он идет на любые формы любви, страдания и безумия, и он тогда достигнет неведомого. И Рембо, надо сказать, использует эту эстетическую доктрину, использует ее напрямую. Он лишает себя сна, он приводит себя в абсолютно, можно сказать, почти невменяемое состояние, табак, вино, даже наркотики. И именно в этом состоянии он создает свои тексты, создает свои произведения, которые, как он считает, и будут подлинной поэзией. Поэзией, в которой разрушаются прежние поэтические формы, которая отказывается от традиционных начал. И вот на тех текстах, которые вводят в эту теорию ясновидения, теорию символизма, я в следующий раз остановлюсь и начну с них. Это стихотворение «Гласные», разберем стихотворение «Пьяный корабль» и сборник, собственно, первый абсолютно символистский сборник Артёма Рембо «Озарение». Итак, «Гласные», «Пьяный корабль» и «Озарение». Давайте
на все. Спасибо.